«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И у нас в студии Александр Лобша, старший научный сотрудник Института востоковедения. И мы поговорим в продолжение уже начатой темы как-то раз. Тогда мы говорили о сионизме, а теперь мы поговорим о сионизме в Советской России. Но я думаю, что нам надо с Александром Ефимовичем напомнить все-таки о том, наверное, ключевом событии, которое произошло для еврейского национального возрождения в 1917 году, о значении так называемой декларации Бальфура. То есть фактически это был шаг, я так понимаю, к тому, чтобы создать еврейское протогосударство, да, на территории Палестины.
Да, действительно, Михаил, 2 ноября 1917 года британское правительство выступило с документом, известным как декларация Бальфура, которая... в котором оно обещало предоставить еврейскому народу поддержать его национальный очаг в Палестине, не ущемляя интересы никаких иных общин на этой территории. Вот этот документ, он играл довольно важную роль в развитии сионистского движения в мире и особенно в России. Это произошло накануне как раз большевистского переворота. Я уже даю даты по новому стилю. И вдохнуло новый энтузиазм и энергию в это сионистское движение и вообще настроение еврейских масс в России, которая уже была республикой, а не монархией.
А была ли на 17-й год Россия самым крупным государством, вот с самым большим еврейским населением?
В общем-то, да, конечно. Российское государство, Российская республика, которая уже распадалась и состояла из уже приближающейся к своей независимости Украине, Грузии. Тем не менее, в целом, если мы возьмем прежних имперских границах, это была территория с самым большим еврейским населением в мире, которая равнялась порядка 6 миллионов человек.
Я так помню, что одним из первых решений Временного правительства было уравнение евреев в правах с остальными жителями страны. Какие политические организации появились вот в этот период 17-го года или легализовались, вот основные, которые представляли интересы еврейского населения?
Надо сказать, что эти еврейские организации, политические организации в значительной степени существовали до революции. Но февральская революция ввела на авансцену целый ряд еврейских организаций, которые до этого, так же, как и русские партии, находились на полулегальном или нелегальном положении. Это целый ряд организаций, прежде всего, хорошо всем известная еврейская социал-демократическая рабочая партия «Бунт», «Союз», что означает в переводе с идиша. Это евреи-социалисты-сионисты, которые уже в 1917 году объединились и известны под именем Форейнихта, то есть Объединенная еврейская рабочая партия, которая ориентирована была на, так сказать, территориализм в основном. Это уже возникший к этому времени Ахдут, такая религиозная партия, которая также принимала участие в выборах. И целый ряд других организаций, которые были созданы вот в условиях Первой мировой войны.
А вот это были такие политические организации, которые в основном занимались деятельностью на территории России, или появились еще новые какие-то сионистские структуры, вот, ориентированные на эмиграцию в Палестину?
Ну, конечно, вот старый сионизм, условно назовем его, так как он возник еще во времена Герцля, в конце XIX века, значительно видоизменился. К этому времени возник гехалуц, то есть первопроходцы, пионеры, движение такого социалистически трудового, плана, которая была ориентирована на подготовку еврейской молодежи. И вообще пришло новое поколение в сионистское движение, молодое поколение, которое было ориентировано на подготовку к выезду в Палестину, на овладение различными трудовыми профессиями и создание здесь самой России и в Украине тогдашней сельскохозяйственных ферм, различных мастерских, других организаций. В самой Москве были созданы различные мастерские. Все это была, так сказать, подготовка к выезду в Палестину, и которая началась буквально сразу же в эти же годы. И хотелось бы здесь напомнить и о Иосифе Труппельдоре, который в 1917 году появился в Петрограде и производил очень сильное впечатление. Этот высокий, красивый человек, инвалид, георгиевский кавалер, который предложил Временному правительству создать особые еврейские части для завоевания Палестины. И эта идея была поддержана, и он был настроен на создание вот еврейской такой армии, на завоевание Палестины в годы Первой мировой войны. Но после захвата, ну, вообще технически это было достаточно сложно сделать, ну, и после захвата власти большевиками, конечно, эта идея не была реализована.
А Труппельдор в это время, собственно, занимался как раз созданием этих частей для британцев, по-моему, в Египте, если я не ошибаюсь, да?
Ну, он создавал их раньше еще. Создавал раньше вместе с Жаботинским. Это еврейский легион, который вот и корпус погонщиков мулов. Жаботинский первоначально достаточно, так сказать, скептически отнесся к этой идее, тем более англичане. Но Труппельдор был так таким мотором этой идеи, и действительно, вот корпус погонщиков мулов, боевую часть первоначально не удалось создать, она действовала и доставляла снаряды в войне с османами, с турками, а затем части еврейского легиона уже в ноябре, в декабре 1917 года приняли участие в освобождении Иерусалима, что имело очень такой знаковый характер вместе с британскими войсками.
А, собственно, какие решения принял вот первый легальный сионистский съезд 1917 года, который проходил в Петрограде в мае этого года?
Ну, этот съезд, ну, он был, конечно, не первым, мне кажется, легальным. Еще в 1902 году в Минске царские власти разрешили съезд, и министр внутренних дел Плеве особенно интересовался теми вопросами, которые тогда рассматривались на съезде. Этот майский съезд принял решение о том, что он всецело поддерживает, конечно, революцию и свержение самодержавия в России, и что создает новые условия для развития сионистского движения в России и для усиления палестинской работы. Вот. Но, мне кажется, более интересный сюжет уже, это уже 20-го года, в апреле 1920 года, как будто бы, так сказать, существовала договоренность с органами советской власти и с ЧК о проведении в Москве, новой советской красной столице, сионистской конференции, сионистского съезда. Она началась, эта конференция, съезд 20 апреля, и продолжалось два дня. На третий день ее участники были арестованы. И недавно найдено мной в архиве в Гарфе дневнике Кацнельсона вот интересное описание реакции еврейской общественности на этот съезд, которое, хотя и настроение самого Кацнельсона, Александра Кацнельсона, общественного деятеля, довольно и многих других еврейских общественных деятелей, были такие национальные, но не сионистские. Тем не менее, вот та беспардонность, которая была проведена органами ЧК в аресте этих делегатов съезда, препровождение их на Лубянку, а то в Бутырскую тюрьму, и те допросы, и те условия, в которых они оказались. Например, один из первых вопросов был достаточно комичным. он звучал примерно так: «Одобряете ли вы свой арест?» Вот. И допросы длились по несколько часов, и это, хотя это было уже лето и жаркие очень дни в Москве, но в бутырках была страшная холодрыга, и, в общем, в тех условиях еще достаточно, так сказать, терпимо доставлялась одежда, шубы, и вот в этих условиях вместе с овшами, клопами сидели там делегаты съезда, которых после долгих и длительных арестов, допросов постепенно выпускали. Вот. Но инициатором ареста вот этого еврейского съезда была Евсекция, еврейская секция, которая была создана уже в 18-19 году при Центральном комитете партии, в которую вошли бывшие или члены еврейских несионистских партий, и которые были настроены крайне антисионистски. И некоторые из них работали в ЧК. И я вот недавно смотрел документ интересный в ГАСПИ, в архиве социально-политической истории, где вот готовилось обоснование для запрета сионистской организации и для, вот для арестованных вынесения им определенного приговора, определенных прямо уже в ЧК были назначены сроки, на которые должны были вынесены вот делегатам этого сионистского съезда. То есть никакого суда уже тогда готовилась вот эта советская большевистская юстиция, когда уполномоченный ЦК, ЧК решал, сколько лет вынести некоторым делегатам съезда, сколько они должны были получить. Двое, кажется, были выпущены, в том числе престарелый раввин Мазе. Его отпустили сразу. Потому что арест этого известного еврейского общественного деятеля и религиозного деятеля был совершенно как бы уже вызовом всему и еврейской общественности, и всему миру. И вообще сионистскому движению власти и сам глава ВЧК Феликс Дзержинский относились достаточно терпимо. Относились достаточно спокойно и с недоумением относились к тому, почему вот евсековцы так решительно настроены на запрет сионистской любой деятельности и на арест.
Я думаю, что мы тут немножечко забежали вперед. Мне кажется, что тут надо несколько еще сюжетов объяснить.
Но мы вернемся.
Да, вот я думаю, что любопытный момент. Мне кажется, что еще до большевистского переворота ведь был конфликт внутри политизированной части еврейства между социалистами, там вот из рабочей еврейской партии и из полиции ООН со всеми остальными, да, ну там вот был даже такой, по-моему, в Киеве, когда какой-то был съезд, все встали приветствовать свитки Торы, а представители вот этих вот социалистических партий не встали, их потом уговаривали, значит, поприветствовать как культурный такой феномен. То есть, в принципе, здесь была, может быть, вот это вот расхождение между марксистами, атеистами и теми, кто уважал религиозные ценности.
Ну да, в общем-то, верно. А вот о конкретном этом случае я не знаю. Это интересные, так сказать, факты, которые вы здесь, как говорят, озвучили. Но и действительно, в ЦК партии, ставшей правящей партией, большевики смотрели на предложение евсековцев, как на, рассматривали ее как продолжение старого конфликта, о котором вы говорили, который был между вот, сионистами и другими еврейскими политическими организациями внутри самого еврейской общины. Более того, и многие деятели верхушка большевистской партии не считала нужным поддерживать вот разгром и аресты сионистов, ибо считала, что это вызовет недовольство среди еврейского населения, что было также не нужно в условиях гражданской войны. Но Евсекция была непреклонна и доказывала крайнюю контрреволюционность именно вот сионистов, их связь с Антантой, что они являются агентами Британии, британского империализма, что они активно участвовали в белом движении, что они активные сторонники белых контрреволюционных режимов. Хотя фактически сионистское движение сразу, сионистский меркас, то есть центр, заявил о своей нейтральности, о своем нейтралитете. Но
нейтралитете, в смысле, во время гражданской войны?
Да, во время гражданской войны и вот в этих событиях. И старался дистанцироваться от всех этих, вот этой борьбы, которая происходила.
Ну, в общем, еврейские партии же принимали участие, например, в выборах, в учредительное собрание даже провели своих делегатов, по-моему, там 2/3 было представителей как раз сионистов из тех, кто прошел. Ну, наверное, это тоже вызывало у большевиков подозрение, что они за демократию, а не за диктатуру.
Ну, как известно, совнарком был создан в качестве временного правительства до учредительного собрания, до 5 января 1918 года. Позже они должны, как бы, по идее, сменить постоянным правительством, которое должно было были избрать вот, делегаты, депутаты учредительного собрания. Но вся масса, хотя большевики, например, в Петрограде получили на выборах порядка 40% голосов, вот, что их несколько удивило, но по всей России, как известно, эсеры получили большинство голосов в учредительное собрание, а учредительное собрание выступило, большевики выступили на нем с ультиматумом, предложением либо признать существующий режим, либо, так сказать, разойтись. Вот. Но это в документах подобное не зафиксировано. Еще январские события, какие-либо активные выступления сионистов не были, но по инициативе Евсекции, которая тогда еще не была создана, позже были проведены.
Это в 18-м году, да?
Да. Были проведены обыски и выемки, так называемые, документов среди петроградских сионистов, Петроградского центра и так далее. Все время искали, и Евсекция направляла секретные депеши на места с требованием находить вот такой компромат на сионистов, дабы обосновать перед высшей властью новую необходимость массовых арестов сионистов.
А кто были основные деятели вот этой еврейской секции при Центральном комитете большевистской партии?
Ну, лидером, как известно, был Семен Диванштейн. Достаточно интересная фигура. Понятно, что он прожил до Большого террора, который был большевик с дореволюционным стажем и достаточно был близок к Ленину. Сам он учился в одной из ешив первоначально, то есть еврейских религиозных учебных традиционных религиозных заведений, но потом оставил эти традиционные вот образ жизни, который существовал у сотен тысяч евреев, и занялся вот такой революционно-радикальной деятельностью, был в эмиграции, слушал лекции Ленина в Лонжемо, и с тех пор достаточно близкие отношения поддерживал с Лениным и неоднократно с ним беседовал на эти темы. Ленин не придавал еврейскому вопросу, как и вообще все марксисты, сколько-нибудь значительную роль. Когда, например, Троцкому на заседании, первом заседании, когда формировался совнарком, как известно, было предложено прежде всего место председателя Совета народных комиссаров, что Троцкий решительно отверг.
Но он отверг и пост министра внутренних дел.
Совершенно да, и наркома под тем же причиной, заявив, что еврей не может занимать такой пост, что вызвал удивление, и Ленин с Троцким часто говорил, что это пунктик у Троцкого вот по этому поводу. Вообще, Троцкий и вот плеяда тех лиц, которые оказалась у власти еврейского происхождения, всегда являлась фактором такого обвинения евреев, что они совершили чуть ли не революцию, что именно они произвели переворот, свергли и уничтожили русское, российское государство.
Ну да, эти подсчеты – это такая любимая тема антисемитов, это правда. Сколько там кого было, какой национальности.
Но, надо
хотя
сказать,
это, наверное, не так важно с учетом их политических взглядов.
С одной стороны. А с другой стороны, если мы даже обратимся к этой фактической стороне дела, то окажется, что это совсем не так. И в процентном отношении евреев и высших органов власти было значительно меньше, чем, скажем, представители других национальных меньшинств. Но евреи, которые прежде никогда не занимали никакие государственные должности в российском, так сказать, аппарате, у власти, обращали на себя особое внимание. Вот, и здесь можно привести массу цитат из российских общественных деятелей, которые говорили о том, что евреи совершенно не повинны вот в этом перевороте, и в любом случае он произошел, что речь идет только о, так сказать, традиционном такой черте народа и его некоторых политических деятелей перекладывать все внутренние проблемы и искать внешнего врага, внешние причины состоявшегося вот этого неустройства русской земли.
Ну и вообще, мне кажется, что с точки зрения вот обычного юриста, проживавшего и в черте оседлости, и вне ее, политика большевиков, особенно в период военного коммунизма, была крайне антиеврейской, поскольку, ну, например, они пресекали свободную торговлю, а это было традиционное занятие для значительной части, или мелкие ремесленники, да, тоже, которые от этого всего страдали.
Ну, что говорить, сам Троцкий отказался выдать сапоги своему отцу, родному отцу, который перебрался и шел пешком сотни верст по России, с юга России добрался вот в Московскую губернию, и у него не было обуви, на что Троцкий сказал, что сапоги нужны нашим нашим красноармейцам, которые борются с мировой буржуазией. Вот. И политика, конечно, военного коммунизма, она затрагивала всех, а еврейство прежде всего, поскольку были подорваны основы самой экономической жизни евреев. Это торговля, посредничество, экономическая, ремесленная деятельность, ликвидация товарно-денежных отношений привела к массовому разорению и гибели, которые добавились страшные кровавые погромы, которые происходили на огромной территории бывшей Российской империи, прежде всего в Украине.
Вот, кстати говоря, интересный вопрос. Какой была официальная государственная политика украинских властей, ну, например, Украинской Народной Республики или там предыдущие вот социалистические правительства до диктатуры Скоропадского? Ведь было создано, поскольку, по-моему, Министерство по еврейским делам,
по национальным делам.
Закон о национально-персональной автономии. То есть, в принципе, как бы политика была вполне прогрессивная, толерантная. А вот, с другой стороны, вся эта стихия чудовищных погромов развернулась.
Ну, действительно, все это происходило на бумаге, а фактически в условиях вот войны всех против всех. И когда евреи для одних представляли собой, так сказать, для белого движения символ большевизма, символ вот революции, и являлись причиной вот их, так сказать, кровавого убийства, уничтожения, для других различных анархистующих банд, селянских, так сказать, групп, атаманов. Это были евреи, напротив, выступают как сторонники капитализма. Именно они ввели вот в жизнь эти деньги, эти товарно-денежные отношения, хотя, конечно, таких слов они не знали, но они вот привели наше родное селянство, привели к тому, что ввели вот этот дух капитализма, дух денег, все прочее, именно евреи, и поэтому они должны быть наказаны и уничтожены. Здесь вот другая была противоположная идеология. Одни их били за то, что они большевики, другие за то, что они вели, что они представители буржуазии, вели капитализм. Но фактически и еще были просто громилы, которые жили за счет награбленного, за счет вот того, что вот эта группа населения, которая традиционно подвергалась дискриминации, нетерпимости, уничижению, и ее, которая безнаказанно, ее можно грабить, насиловать, убивать, это происходило в массовом порядке. Хотя евреи создавали отряды самообороны, и в тех местах, где эти отряды самообороны действовали удачно, и особенно ими руководили бывшие евреи, военнослужащие, то погромов удавалось избежать.
По-моему, в Одессе, да, были эффективные.
Да, в Одессе и в некоторых местечках тоже. Но большевики очень неохотно отдавали вооружение еврейским каким-то бойцам и вообще не пошли на создание, что предлагалось Троцкому, письма были целые, на создание отдельных еврейских частей. На отдельных еврейских частей, которые участвовали вот на стороне красных в гражданской войне. Это сделано не было по причине того, что это вызовет новую форму, новый взрыв антисемитизма и так далее.
Вообще отличились, я так понимаю, в этих безобразиях и григорьевцы, и атаманы, и белые, и красные тоже. Там вот были подвиги двух, по-моему, буденовских полков, Багунского и Таращанского, чудовищные тоже погромы по дороге на польскую войну.
Да, действительно, в погромах участвовали не только вот все антисоветские силы, но и отряды Красной Армии, которые сами по себе тоже составляли по социальному составу, те же были крестьяне и носили, в общем-то, настроения у них были те же самые. Единственное, что эти погромы были пресечены, части были распущены, а и наиболее активные погромщики были расстреляны. Вот, то есть советская власть, советский режим решительно подавлял эти погромы, но избежать их не удалось. И погромов, которые совершали красные, было значительно больше, не только те, которые вы упомянули. Я здесь мог бы перечислить десятки различных местечек, городков, в которых красноармейцы вырезали евреев. Были и другие факты, наоборот, как бы, так сказать. Но в целом еврейская масса исходила из того, что хотя большевики красные против религии, против еврейской традиции, иудаизма, но они несут нам спасение, и поэтому постепенно к 19-му году тот нейтралитет, который был среди еврейской массы в отношении нового режима и захвата власти, он постепенно сменился в сторону поддержки.
Давайте мы об этом тогда поговорим после короткого перерыва с Александром Локшиным, старшим научным сотрудником Института востоковедения.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Александром Локшиным, старшим научным сотрудником Института востоковедения. У микрофона Михаил Соколов. Я хотел бы, чтобы завершить эту вот погромную тему. Есть ли сейчас достоверная статистика, сколько погибло в результате вот этих погромов, в которых участвовали и там петлюровцы, и григорьевцы, и белые, и красные?
Ну, я хотел вот напомнить, когда вы обсуждали вопрос, мы обсуждали вопрос на Украине, то хотя действительно был принят закон о национальной персональной автономии, и это было первое, кто это сделал, вот правительство Украинской Народной Республики, но впоследствии его реализовать никак не удалось, и к Петлюре пожаловала еврейская делегация, которая просила, а Петлюра, Симон Петлюра, был командующим войсками, вот, уже в период уже как бы от решительного наступления большевиков, и еврейская делегация, которая была у Петлюры, получила ответ: «Не ссорьте меня с моей армией». Хотя Петлюра сам лично, конечно, никаких антисемитских настроений не испытывал, точно так же, как Винниченко и так далее, другие деятели. Но вот эта вот погромная стихия и разложение, она охватила украинские части, которые, что привело вот к этим массовым погромам и, в конечном итоге, к тем событиям, которые произошли десятилетия позже, покушению на Петлюру Шварцбанда и его убийству и оправданию Шварцбанда Парижским судом. Правда, нынешние украинские историки говорят о том, что Шварцбанд – это была такая акция советского АГПУ, который и Шварцбанд выполнял роль по заданию Кремля, совершив покушение на Петлюру. Но документально это доказать очень сложно. Шварцбанд был оправдан. А теперь мы вернемся к вашему вопросу.
А жертва?
Жертвы были крайне значительны. Есть разные оценки, но общее число от 100 до 200 тысяч.
Погибших, да?
Погибших. Огромное число покалеченных, изнасилованных, раненых, детей-сирот. 20-е, 30-е годы и в Украине, и в Одессе, в частности, и в России, в Москве были созданы десятки еврейских детских домов, где жили вот сироты, оставшиеся без родителей после вот тех кровавых событий. Но и эти погромы, конечно, также использовались, то, что в них участвовали, прежде всего, наиболее массовые погромы были совершены добровольческой армией, Деникиными. Вот. И это активно использовала большевистская пропаганда для показа того, что Антанта поддерживает вот белое движение, поддерживает добровольческую армию, в то время как они совершают такие кровавые антиеврейские действия.
А эмиграция была достаточно велика, еврейская в этот момент, уход в Польшу, в Румынию, ну и дальше на Запад.
Да, была достаточно большая эмиграция. Во-первых, прежде всего касательно евреев, которые были оккультурированы и ассимилированы уже с русским населением. Еврейская интеллигенция, которая получила образование в российских университетах, в российских высших учебных заведениях, она совершенно не приняла этот переворот. И порядка из 2 миллионов, где-то 200 тысяч человек эмигрировало, и центрами эмиграции, центром еврейской жизни тела 20-е годы становится Берлин. И многие сионистские деятели также вот такого старого закала покидают советскую Россию, уезжает Дубнов после письма к Ленину, неизвестно, было ли оно доставлено, как будто нет, вот, но он получил возможность, Дубнов, это известный, Семен Дубнов, известный еврейский историк, который уезжает, Хаим Нахман Бялик, уезжает десятки других еврейских общественных культурных деятелей из России. Одновременно происходит эмиграция и халуцин, вот этих пионеров из движения Гехалуц, они уезжают в Палестину, хотя у них социалистические были настроения и идеи, но они также были весьма далеки от идей большевизма. Вот, так что эмиграция была большой. И одновременно польскую границу стараются пересечь еврейское население в этих местах, где во время ученики, например, ешив, религиозные различные деятели в начале 20-х годов уезжают, переходят польскую границу, румынскую границу, стараясь покинуть безбожное государство. Так что причины здесь были различные, и еврейская эмиграция была крайне массовой. И одновременно из погромленных мест, из той же Украины и частично из северо-западных регионов страны идет миграция евреев с Украины в Москву. быстро растет еврейское население в Москве, а из вот белорусских земель, из Белоруссии, из Могилевской области, из Смоленска и так далее, из этих западных областей, по географии, исходя из железных дорог, то есть системы, легче было добраться до Петрограда, и поэтому переезжает в Петроград. Так что миграция и иммиграция была, и миграция. И население еврейских местечек значительно опустело. Но я хотел бы еще здесь вот напомнить, и, может быть, далеко не все помнят некоторые топографические названия, которые большевики, это и не совсем еврейская тема, просто характеристика режима, который стремился полностью стереть память о прежнем, о прежней власти, о прежних, так сказать, именах. Вот, например, с первых месяцев советской власти начали менять названия городов и населенных пунктов, чтобы увековечить большевистских руководителей. Вот село Талдом Московской губернии переименовали в Ленинск уже в 18-м году. А затем по желанию трудящихся на карте России появились названия честь Рыкова, Дзержинского, Фрунзе, Орджоникидзе, Ворошилова, а также, разумеется, и большевиков-евреев. Например, в 18-м году Слободу Иващенкова Самарской губернии стали называть Троцк, честь Льва Давыдовича Троцкого. А в 23-м году город Гатчину под Петроградом также переименовали в Троцк. После высылки Троцкого из Советского Союза первый Троцк стал называться Чапаевск, чем нам известен по сей день, а второй – Красногвардейск. В 18-м году Павловск под Петроградом переименовали Слуцк в память революционерской Слуцкой, а Пошехонье Ярославской губернии в Пошехонье Володарск в память убитого Моисея Володарского. А Лигово в Петроградской губернии получило название Урицкий, память председателя Петроградской чрезвычайной комиссии Соломона Урицкого. Так что здесь вот, ну и Невский проспект, как известно, также был переименован 25 октября, вот, и здесь целая Дворцовая площадь была переименована в Петрограде, названа площадью имени Урицкого.
В общем, новая реальность такая,
да,
получилась.
Новая такая...
А вот в этой новой реальности, опять же, насколько я понимаю, часть еврейского населения, прямо скажем, была не очень хорошо устроена, да? Вот были статусы, например, лишенцев, соответственно, под него попадали люди, которые занимались, опять же, там, ремеслом, значит, как торговлей. Это закрывало их детям дорогу к образованию, там закрывало возможность участия в выборах в местные советы, там регистрация в бирже труда и так далее. То есть это все получалось, что какая-то новая форма дискриминации, значит, уже по классовому принципу действовала.
Да, действительно, вот с Советской Конституции 18-го года все представители, так сказать, бывших выходцев из бывших эксплуататорских слоев и кругов, и классов лишались политических прав в стране, и религиозных тоже. А поскольку еврейское население в очень значительном плане было так или иначе связано с синагогой, причем на самых низших уровнях, какой-нибудь служка синагоги, кантор, меломед, то есть учитель хедера начальной школы, не говоря уже о раввинах, то и не говоря о ремесленниках, которые также относились к мелкой буржуазии, и торговцах и прочее, что оказалось примерно 1/3 еврейского населения оказывалось лишенцами, то есть лишенными возможности поступать в новые сформирующиеся советские высшие учебные заведения, на рабфаки, в тузы, так называемые, вузы и так далее. И многие стремились покинуть вот эти места, дабы поменять документы, поменять свое происхождение, уже теперь не национальное, а социальное, поскольку дискриминация, как вы правильно сказали, теперь уже приносила социальный характер. Это имело массовый характер. И переезд был связан не только с погромами, вот, и попытка невозможности что-либо с чем-либо заняться вот в этих условиях, но и возможностью как-то затеряться в больших новых формирующихся мегаполисах, дабы вот начать новую жизнь.
Так что... Вот я хотел как раз теперь вернуться к теме, собственно, сионистских организаций. А что заставило советские власти в начале 20-х годов на несколько лет как раз и легализовать их? А других-то они, социалистов, например, в это время активнейшим образом сажали тех же меньшевиков и эсеров. Это было какое-то особое соглашение между лидерами сионистского движения в Советской России и частью руководителей советской власти?
Нет, конечно, никакого соглашения не было. И сионистское движение тоже было очень разнообразное, разноплановое. И старый сионизм, тот сионизм, который существовал до революции, вот общий сионизм, политический сионизм, представленный вот этими известными именами, как Ихил Членов, который в 18-м году умирает, или как Менахем Усышкин, который покидает Россию, и еще десятки других лиц, политических деятелей, появляются новые лидеры такого, во-первых, как известно, происходит раскол среди еврейских партий. Тот же бунт, о котором мы уже упоминали, и который хорошо известен, очевидно, слушателям и зрителям. Вот. Тот же бунт раскололся на социал-демократический и коммунистический бунт. К 19-му году раскол происходит и на Украине, и в Белоруссии. Вот. Бунт требует своей собственной позиции и своего собственного места в Российской коммунистической партии. Но это ему не дают здесь сделать, не дают ему позволить. И власти с 21-го года, в общем-то, бунт распускают и позволяют вступать бундовцам на личной основе. То есть... каждого принимают в партию, если они желают поступить в коммунистическую партию, только на таких, как конкретного человека, но зачисляет стаж и бундовский стаж. Но все это им вспомнили спустя 10-15 лет, в середине 30-х годов, когда вот бундовское прошлое явилось важной причиной для массовых репрессий, и все бывшие бундовцы большевистской партии, практически все бывшие бундовцы были репрессированы. Полицион, рабочие Сиона, и вот эта еврейская сионистка, это сионистско-марксистская такая партия тоже раскололась, и возникла еврейская коммунистическая партия Полицион. Это была крайне небольшая партия, которая умудрилась просуществовать чуть ли не до 28-го года. Так что можно говорить о том, что в Советском Союзе существовали как бы две партии, правящая и еще одна политическая партия. Но, по сути дела, это была либо диванная, либо карманная партия. Все ее члены могли разместиться на одном диване или, так сказать, в кармане. И но вместе с тем властям это было выгодно для некой пропаганды, когда приезжали различные западные эмиссары и говорили о преследовании сионизма здесь, в России, в Советской России, когда были арестованы десятки, затем сотни, а затем и тысячи сионистов. Одни были высланы во внутренние губернии России, другим при помощи Красного Креста, возглавляемой Пешковой, удалось получить возможность высылки из Советского Союза. Их высылали в Палестину. Вот. И в этих условиях возникало движение сионистов Гехалуц, сионистов... сионисты тоже, кстати, Хлуцим, пионеры, раскололись на два движения. Одно стало подпольным, одно, которое не принимало советский режим, а второе – классовый Гехалуц, которое до середины 20-х, можно сказать, даже до 27-го года где-то принимало участие в советских демонстрациях, шло с различными просоветскими лозунгами и так далее. И их хотя иногда и арестовывали, и были обыски, но в целом не трогали до вот этого означенного времени. Так что сионистское движение в других формах, формах подготовки к выезду из Советской России, существовало в Советском Союзе вплоть до 27-28 года.
Вот просто я читал, что Зива Галили пишет, что была группа коммунистических деятелей во главе с Львом Каменевым, там еще Курский, Катанян, Крестинский, Смедович, Ларин, и в том числе и Дзержинский, которые готовы были терпеть, так сказать, вот эти сионистские группы, ну, и потому что они все-таки левые социалистические, многие из них были, и потом как бы для использования в борьбе с британским колониализмом и так далее. Вот из этих соображений. Вы поддерживаете эту гипотезу или нет?
Да, ну и сама Зива Галили происходит вот из этих халуцим, которые ее родители выехали из Советской России, потом оказались вот в Палестине, где и познакомились будущие ее папа и мама. Вот. И она действительно права, готовы были терпеть, но каждый раз с каким-то скрипом, с проблемами. В общем-то, начиная с начала 20-х годов, с 22-го, с 23-го года, начинается политика активной продуктивизации еврейского населения и попытка поселения евреев на землю.
То есть это колонии такие земледельческие, да, в Крыму и на юге Украины.
Да, не только в Крыму, вот на юге, действительно, на юге Украины и в других местах они создавались и в Грузии, и, так сказать, в Средней Азии. Но в основном это было вот заселение евреями вот этих районах, которые вы назвали. Центром становится Джанкой, Степной Крым. Вот, и туда направляются десятки тысяч евреев, создавая еврейские колонии. Собственно, начало этому движению было положено еще во времена Александра I, когда были созданы первые еврейские колонии. Но здесь они, конечно, получили дальнейшее развитие. И, как известно, всесоюзный староста Михаил Калинин очень активно поддерживал это движение, были различные предложения, в том числе Юрия Ларина, который был активным сторонником этого движения, о создании еврейской автономии на юге России. На юге России, вот, или теперешней Украины, но начиная где-то, наверное, уже с середины 20-х годов, вектор, географический вектор вот, поселения евреев и интерес властей начинает меняться. Это было прежде всего связано с недовольством и властей, и местного населения, которое было не очень заинтересовано в условиях малоземелья, что евреи поселятся вот на этих землях.
Поэтому... Но Степной Крым-то не был освоен практически.
Степной Крым не был освоен, но нарком земледелия Смирнов, тем не менее, писал о усилении антисемитских настроений. Вот. И Joint, Agrojoint активно принимал участие вот в помощи евреям, поставляя им новую, невиданную тогда технику, комбайны, трактора и агрономов, которые здесь стали работать в Agrojoint, им оказывала значительная помощь. Все это вызывало определенные трения. Но самая главная причина, о которой, в общем-то, сейчас все, так сказать, знают, была в том, что возникли проблемы. Проблемы на Дальнем Востоке с безопасностью советских границ, и а еврейское население, которое тогда власти воспринималось как одно из наиболее лояльных режиму, решили поселить вот в совершенно неведомом краю на юге Дальнего Востока, в Хабаровском крае, где с 26-27 года начинается вот кампания по переселению евреев на Дальний Восток, создается еврейский автономный район, создается такая, в начале как бы пропагандируется, вот здесь мы вспоминали много сионизм, Красный Сион, и даже определенное существует такое между сионистским движением в Палестину и между переселением евреев вот на станцию Тихонькую в Биробиджан, такая определенная конкуренция, в результате которой даже из Палестины несколько десятков, может быть, даже сотни прокоммунистически настроенных деятелей вернулись на Дальний поселились на Дальнем Востоке, надеясь там создать еврейское такое вот государство.
Но это сталинская была идея?
Ну, конечно, то, ну, никто никакого документа, в котором бы прямо был, была подпись бы Сталина стояла. Это была общая идея, которая исходила, но тогда уже мимо Сталина ничего не могло пройти, разумеется, после 29-го года. Вот. И, очевидно, это была сталинская идея, связанная прежде всего с вопросами безопасности. И это шло в рамках не только переселения евреев, но и всех юношей и девушки на Дальний Восток, вот, брошенный клич в начале, в конце 20-х, в начале 30-х годов, шел в контексте вот переселения евреев и создания еврейского национального округа, а в мае 1934 года создания еврейской автономной области с перспективой, как было сказано, создания еврейской республики на Дальнем Востоке уже.
Ну, то есть, вот эта конкуренция, собственно, и заставила фактически власти начать репрессии против сионистов. То есть, пусть едут на Дальний Восток, а не в Палестину, да?
Нет, я думаю, это из, так сказать, сферы фантазии. Вообще, репрессии против сионистов начались раньше и носили характер несколько иной. Эти сионисты совершенно вот из Гехалуца, из, так сказать, или других каких-то объединений, так сказать, даже социалистической ориентации, они к этому времени совершенно меньше всего думали о Биробиджане, меньше всего думали о Дальнем Востоке. На Дальний Восток шло добровольно принудительное переселение. Ну, я вспоминаю, например, если удобно здесь сказать, рассказ своей тещи, которая рассказывала, как в Смеле, местечке в Черниговской области, в клубе, который представлял собой, очевидно, сарай, собрали всех вот, местных жителей местечка Смело, это очень большое местечко было, и приехал уполномоченный из АЗЭТа, Общества землеустройства евреев трудящихся, и стал очень активно говорить о том, что нужно переезжать, переселяться. Все это шло, конечно, на еврейском языке. И потом и стоял большой графин с водой, из которого постоянно выступающий пил воду. И потом после выступления сидящий в президиуме спрашивает: ну, товарищи, говорим, есть ли у вас вопросы какие-нибудь выступающему, может, что-то хочет добавить. Все молчат, лишь одним поднимает руку и говорит: вы так много говорили и так много пили воды, не хотите ли вы сходить пописать?
Вот так и закончилась, собственно, судьба для многих. Им пришлось добровольно, принудительно отправиться на Дальний Восток, а деятели сионистского движения принудительно отправились в ссылку, ну и многие в лагеря, и там, к сожалению, и погибли. Спасибо, Александр Локшин, старший научный сотрудник Института востоковедения, был в эфире «Эхо Москвы» и вел эту передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.